Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». В прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 9 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что российская армия захватила село Водяное к северо-востоку от Угледара. Теперь от этого села до города агрессору осталось около 4 километров. Линия фронта на Времевском участке, к которому относится Угледар, двигалась в течение последних двух недель в районе Пречистовки, Никольского и того же Водяного. Аналитики Deep State сделали вывод, что Россия решила обойти город с флангов. Американский институт изучения войны на днях связал активизацию агрессора в районе Угледара с тем, что Российская Федерация хочет ликвидировать широкий выступ вооруженных сил Украины на запад и юго-запад от Донецка и продвинуться к трассе H-15 Донецк-Запорожье. Также аналитики допустили, что наступление на Угледар призвано сковать силы обороны и создать условия для наступления на Покровском направлении. Вокруг Покровска линия фронта последние дни остается стабильной. Агрессору удалось только немного подвинуться в Гродовке, как сообщил Deep State. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 164 боестолкновениях по фронту. Активность России спала. Больше всего штурмов в 30 лидерах, также Кураховское и Торецкое направление. Возле Угледара, где у России, напомню, продвижение, Россия всего 4 раза атаковала в районе Водяного. Безуспешно, сообщили в украинском ведомстве. Сегодня в студии поговорим о том, насколько теперь можно говорить, что Угледар находится в полуокружении российских войск и что его могут захватить. Почему спал накал по всей линии фронта? И как силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении? С нами сегодня будут военно-политический аналитик Юрий Федоров и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Подписывайтесь на нас в Ютубе. Если еще не подписались, и ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска, по данным Генштаба, российские войска штурмовали возле Спорного, Григоровки, Верхнекаменского и Белогоровки. В направлении Часовьяра, окрестности Майского, Белой горы и Предтечина. На южном фланге Бахмута – Андреевку и Клещеевку. В направлении Торецка – Пивничная, Зализная, Нелиповку, Дружбу и Нью-Йорк. Западный край Донецка. На Покровском участке несколько снизилось количество атак – 39 за сутки. Бои шли возле Зеленого поля, Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Михайловки, Долиновки и Украинска. Deep State добавляет к этому бои на подступах к Горняку. Есть продвижение в Гродовке. Агрессору удалось на выходных взять Невельское. На Кураховском участке самой напряженной остается ситуация в Георгиевке, Константиновке и Красногоровке. В последней Deep State фиксирует продвижение РФ. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке под атаками российских войск были Синьковка, Степовая Новоселка, Стельмаховка, Мясожаровка, Глушковка. Продолжаются попытки развить наступление к Лозовой. На Лиманском участке россияне атаковали под Невским, Чернещиной, Новосадовым, Торским и Дебровой. На юге Донецкой области по обновлениям карты Deep State противнику удалось взять Водяное.
Украинские военные подняли государственный флаг над элеватором в центре Нью-Йорка. И напомню, это поселок, который лежит недалеко от Торецка. За него продолжаются тяжелые бои. Линия столкновения сейчас там проходит таким образом, что под контролем сил обороны оказывается фенольный завод, а за оккупантами большая часть жилой застройки Нью-Йорка. Ну, напомним, из предыдущего опыта боевых действий различные промышленные объекты, заводы, цеха являются достаточно удобными для того, чтобы держать на них оборону. А войска Кремля уничтожают украинскую логистику на Покровском направлении. Этот удар на днях они нанесли по железнодорожному мосту, который проходит между Селидово и Михайловкой. Точка эта находится в серой зоне. Но в районе 3 сентября здесь вооруженные силы Украины восстановили некоторые свои позиции, подвинув серую зону несколько на восток. Возможно, удар агрессора по мосту продиктован как раз попытками прекратить это движение сил обороны. Сейчас серая зона снова сместилась ближе к Селидово. Авиабомбу российские войска сбросили в эти выходные на очередной отель на Донбассе «Зарю» в Николаевке. Это четырехэтажное здание. Снаряд попал прямо в его центр, так что строение полностью уничтожено. Под завалами погибли двое людей. Это зооволонтеры, которые приехали в Донецкую область из Харькова стерилизовать местных животных.
Отакі наслідки пряме влучання в будівлю готелю. Дивіться.
Так, пряме, так, це пряме.
Було обстріляно боєприпасами КАП-250, декілька влучань, три влучання в готель «Заря». Внаслідок цього обстрілу пошкоджено, зруйновано приміщення готелю, і, на превеликий жаль, дві особи потрапили під завали. До виконання заходів долучились наші сусіди, долучилась Донецька обласна військова адміністрація. Ми змогли взяти важкий кран, тому що нема в нашому розпорядженні на сьогоднішній день такої спеціалізованої техніки.
А ось так виглядають уламки боєприпасу.
Ми приїхали з місією по відлову безпритульних собак. Стерилізація і вакцинація, а потім випускаємо.
Ви встигли попрацювати тут?
Попрацювати встигли, ми вже завершували майже роботу. Так сталося, що я вийшов телевізор подивитися у веранду, чи як воно там називається, а хлопці залишилися приймати душ та на ліжках лежали. І, в общем, так я і не додивився туди.
Що це були за люди? По скільки років було? Які це люди?
Старшому 42, а меншому 34.
А вам не було ніяких пересторог, що готель, бо готелі ж вони розбивають постійно?
Були перестороги, і не хотілося, і так вийшло.
От подивіться, зараз рятувальники намагаються деблокувати останки одного з волонтерів, які сюди приїхали стерилізувати безпритульних тварин.
Це може не розбиватися.
Так, отак виглядає житло навпроти готелю.
От. Уже порядку ладі люди.
Вікна винесені. На місці.
Страшно, вибіжали в коридор. Вікон нема, даху нема. У стінах дири, у полу дири. Ну, живі, це головне.
Вам є за що поремонтувати тепер квартиру?
Та, звичайно, ні. Це вже другий приліт.
Угу.
Тобто, нема. Ну, головне, що живі.
Операция вооруженных сил Украины в Курской области заставила российскую пропаганду искать форму, в которой описывать происходящее для россиян. Издание «Медуза» недавно выяснило, что российские СМИ получили указание демонстрировать. В Курской области не происходит ничего критического, мол, это новая нормальность. Моя коллега Татьяна Забаштанская решила посмотреть, как эту методичку внедряют на оккупированных украинских территориях. Таня нашла некоторые отличия.
Это войсковая операция, полноценная.
Всего украинские террористы выпустили по региону 194 ракеты.
Зачем это понадобилось Киеву в политическом плане? И второй и самый главный вопрос, понадобилось ли это именно Киеву?
Российские СМИ решили преподнести россиянам операцию ВСУ на Курщине как новую реальность и новую нормальность. Это выяснило российское либеральное издание «Медуза». Источники, близкие к Путину и Кремлю, описали информационную стратегию так. Нужно говорить, что враг прорвался на территорию России, его ждет неминуемое поражение, россиянам нужно просто подождать. А пока нужно направить негатив и шок в позитивное русло и поучаствовать в сборе помощи для Курской области. Донбасс реалии решили посмотреть, как эта конструкция работает на оккупированных территориях Донбасса. Мы заметили, что методичку для пропаганды в Донецке и Луганске немного изменили. Там решили преподнести ситуацию не как новую реальность, а как уже давно знакомую обыденность.
Вся страна следит за развитием событий в Курской области, где ситуация продолжает оставаться сложной. Все верят в победу российской армии, при этом выражают слова поддержки в трудный для курян момент. Не остался в стороне и Донецк, который, как никто другой, знает, что такое украинский терроризм.
Следим за новостями, очень нервничаем, сочувствуем, переживаем, потому что никому не пожелаем пережить то, что мы уже пережили.
Поскольку в СМИ оккупированных территорий ключевое место вот уже 10 лет занимает тема об украинских карателях, якобы обстреливающих дома гражданских, эти же тезисы используют сейчас, только локация сменилась. С Донецка и Луганска на Курскую область.
Одним из знаковых эпизодов стал расстрел гражданских автомобилей местных жителей и убийство 24-летней беременной Нины Кузнецовой. Женщина с сыном и мужем пытались эвакуироваться из Суджи на двух автомобилях, ехавших друг за другом. В результате обстрела ВСУ она погибла, ее полуторагодовалый сын был ранен.
Никаких подтверждений данного эпизода нет. Пропаганда письменно приводит интервью людей, называющих себя родственниками погибшей, которые говорят, что, цитирую, «украинский военный вышел на дорогу и стал стрелять». Они демонстрируют видео обстрелянной машины, но определить, кто вел по ней огонь, когда и в каком месте, невозможно. Также по телевизору в Донецке и Луганске рассказывают, что украинские военные мародерят в Курской области. Доказательства, опять же, не показывают. При этом в сети появилось видео, как военные в российской форме грабят склад Wildberries в Курской области. Интересно, что жителей из этой российской области, которые якобы страдают от действий ВСУ, также не показывают. В репортажах вообще нет местных, не эвакуированных, не проживающих в зоне боевых действий. Как будто Курская область необитаема. В то время, как в сюжетах украинских СМИ масса комментариев от местного населения.
Не просили там вас эвакуировать власти? Ну,
ничего,
типа, вывести
нам
вас.
Ничего не говорил никто.
Никто не предупреждал. Вон, они съебались, извини.
Эти вот карманы с них набили и уехали. А нас оставили всех вот такого.
Как все. Хочешь, так и выживай.
Оккупационные СМИ заполнены репортажами о том, как волонтеры из Донецка и Луганска помогают Курщине. Туда высылают гуманитарную помощь, а волонтеры едут, несмотря на опасность. Идея зайти в Курскую область никак не могла принадлежать Украине, говорят в выпусках пропаганды дончанам и луганчанам. Все придумал Запад.
Планирование этой операции было задействовано при помощи англичан, при помощи Соединенных Штатов.
И в Курск вошли не ВСУ, а западные наемники.
Замечены польские наемники, замечены грузинские наемники, замечены французские наемники.
А что говорят о ситуации на Курском фронте? Если верить СМИ оккупированных Донецка и Луганска, потерь у российской армии нет. А все штурмы российские солдаты успешно отбивают. И только Z-военкоры время от времени жалуются на российское руководство.
Проблема в том, что в определенный момент на пути накачанных оружием и прущих по нашей земле бригад оказываются еле вооруженные погранцы и срочники, и чтобы перекрыть течь, оголяют другие участки. Что-то нам подсказывает, что в мобилизованном на всех уровнях государстве до такого бы не дошло.
Цели таких сюжетов, считает медиаэкспертка Татьяна Попова, две. Убедить зрителя, что все преступления, которые российская армия совершала и совершает в Украине, совершают на самом деле украинские военные. А во-вторых, сблизить жителей Донбасса и Курска. Якобы они пострадали от общей беды.
Блеймити Украину в том, что роблять вони сами. На мій погляд. І це, в принципі, відбувається не тільки на Донбасі, це і на центральних каналах відбувається. Вони розповідають якісь там жахливі речі про розстріли, вбивства, гвалтування і все інше. Ну, все те, що вони робили тут же в Київській області, наприклад. А вони розповідають, що ми робимо це там. Жителі Донбасу найбільше постраждали за останні, да, скільки, 12,5 років. Тому що вони якби перші попробували, що таке руський мір в реальності, так сказати. І тепер їм просто треба показувати, що нічого-нічого, жителі іншої частини Росії, вони також як ви. Ну просто, щоб якось перемирити жителів Донбасу з тим, що відбувається.
Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что российская армия захватила село Водиное к северо-востоку от Угледара. Теперь от этого села до города агрессора осталось около 4 километров. Линия фронта на время... Ремезском удар двигалась последние нескольких недель, последних в районе Причистовки, Никольского и того же Водинова. Аналитики Deep State сделали вывод, что Россия решила обойти город с флангов. Американский институт изучения войны на днях тоже отметил активизацию агрессора на угледарском направлении. Отметили аналитики, что Россия хочет ликвидировать широкий выступ вооруженных сил Украины на запад и юго-запад от Донецка и продвинуться к трассе H-15 Донецк-Запорожье. Также аналитики допустили, что наступление на Угледар призвано сковать силы обороны и создать условия для наступления на Покровском направлении. Ну, что интересно, линия фронта вокруг Покровска действительно остается относительно стабильной. В последнее время агрессору только удалось немного подвинуться в районе города Гродовка на пути к Мирнограду. Об этом сообщили аналитики Deep State. Утром сегодня украинский генштаб сообщил о 164 боестолкновениях по фронту. Активность Российской Федерации, судя по всему, спадает. С нами военно-политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, рад вас видеть. Не слышим вас. Сейчас попробуем настроить.
А так слышно?
Так слышно, да. Теперь вас
слышно.
Юрий, давайте начнем с такого общего вопроса. Достаточно интересно. 164 боестолкновения, но если сравнивать с предыдущими днями, ну, я так понимаю, в течение прошлой недели там за 200 переваливало и держалось в районе 200. Видно, что накал по всей линии фронта спадает. Чем вы это связываете?
Я это связываю с тем, что российская армия, я не знаю, надолго ли, но на какое-то время выдыхается. И это, в общем, вполне понятно. Я имею в виду Покровское направление, да не только Покровское, но вообще на Донбассе. Значит, дело в том, что вести постоянное наступление уже на протяжении многих недель крайне затруднительно. Это вообще просто невозможно, потому что наступающие войска испытывают большие потери, выдыхаются. Потери людей и техники, это называется, что они выдыхаются. У них пропадает желание, у личного состава вообще пропадает желание вести какие-то, вообще участвовать в бою. Это естественное совершенно состояние любого солдата. Но у русских нет, ну или, по крайней мере, сильно не хватает оперативных резервов для того, чтобы менять те части и соединения, которые уже там неделю-другую, а то и три недели находятся непосредственно в боях. Их нужно отводить в тыл, пусть не в далекий тыл, давать им неделю-другую для того, чтобы они отдохнули, пополнили потери и так далее. Но, видимо, не хватает резервов. Ведь не случайно в Курскую область были переброшены в основном части и соединения, там порядка 10 бригад и полков, переброшены в основном из Харьковской области и Запорожской. Значит, если те резервы были, ну, значит, тогда нужно было бы перебрасывать туда эти резервы, а не снимать части с фронта, это, в общем, понятно. Но раз не хватает резервов, значит, люди выдыхаются, значит, наступательный потенциал теряется, это первое. Второе, уже давно замечено, что у российской армии нет возможности одновременно вести наступательные действия по нескольким направлениям. Вот, значит, на протяжении августа до июля-августа довольно, так сказать, сильно двигались в сторону Покровска. Все, значит, 10 дней назад это движение фактически остановилось. Но, правда, значит, основные усилия были переориентированы на южное направление. Значит, я имею в виду движение с севера на Мемрик, на, как же это, ну, Герник, кажется. Так,
Горняк, да, город Горняк, Галициновка. Да.
Значит, вот это сейчас ближайшая цель, видимо, российских войск. И с юга, значит, предпринимаются попытки обойти с запада и с востока. Лидар, потому что, знаете, не получилось. Давно уже собирались.
А Юрий, вам вот... А, да, все, теперь мы слышим. Да, мы слышали звонок в эфире. Продолжайте, пожалуйста. Теперь все.
Значит, не получалось взять Угледар таким лобовым штурмом, но решили, видимо, обойти, значит, с флангов и взять в кольцо. В общем, складывается впечатление, что Русские переориентировали свою тактику, ну, по крайней мере, на ближайший месяц, с задачи, ну, задачи взятия Покровска как главной и, как они думали и думают, может быть, решающей цели вот на этом участке фронта на западе Донецкой области. Значит, а вот ликвидировать тот выступ, который с запада как бы вдавлен в расположение российских войск, выступ, который контролируется ВСУ, и который с запада ограничен линией, ну вот без карты так, наверное, не сразу это можно увидеть.
Сейчас покажем, линия, Юрий, карту. Сейчас покажем.
Угледар, Селидово-Угледар. Угу. Вот примерно по этой линии, вот если провести линию через Селидово, может быть, Курахово, и до Угледара, или чуть западнее, вот, значит, такой выступ получается, почти прямоугольной формы. Вот мне представляется, что этот, ну вот выступ между Красногоровкой и Галициновкой, это один, а есть более, ну это вот непосредственное малое кольцо, малое окружение, вот я так понимаю, действительно, вот это вот. А есть более массивное, более такое масштабное. Вот проведите линию от Селидова на Курахово и дальше на юг в сторону Угледара, вот примерно получится, как я понимаю, главная такая задача задача, которую сегодня ставят перед собой российские генералы. Вот, значит, попытаться взять в кольцо группировки вооруженных сил Украины, которые там находятся. Ну, получится, не получится, очень трудно сказать. Но мне кажется, что в общем уже вот наступление русское вот на этом направлении, на западном направлении в Донецкой области, оно выдыхается постепенно. И для того, чтобы не случайно в России все чаще и чаще говорят о мобилизации, ну, имею в виду, значит, подпитку личным составом, живой силой действующей армии, восполнение, ну, даже не восполнение потерь, потому что потери, в общем, восполняются, а вот доведение численности частей соединений до штатной, вот это, наверное, одна из задач мобилизации, которая, в общем, как я понимаю, все-таки готовится в России.
Юрий, ну а вот ликвидация вот этого выступа, о котором вы говорите, от Селидова до Угледара, это ведь правильно, наверное, с точки зрения военной науки, да, выравнивать эту линию фронта, ну потому что сейчас вот этот Очеретинский выступ, он достаточно сильно врезается. Есть много этих, ну, таких вклинений, да, это и на севере Северское вклинение, вот в районе Невельского, о чем вы говорите, да, ну и в районе Угледара. Это надо, наверное, делать российской армии, да, для того, чтобы успешно продвигаться дальше вперед на Покровск тот же.
Вы знаете, вот тут вопрос сложный. Если говорить о такой, ну, относительно позиционной войне, то, наверное, да, наверное, это было бы по учебникам оперативного искусства, военного искусства. Но если вспомнить Вторую мировую войну, то мы увидим, что там вот решающие операции, самые крупные, самые удачные, вошедшие в историю, это были крупные прорывы в оперативный тыл противника и такие вот клиновидные удары, потом эти клещи смыкались. Вот война была очень динамичной, а здесь такая она, понимаете, не динамичная, она, ну, я не назвал бы ее статичной, но все-таки динамика очень низкая. Да, с точки зрения вот такой классической военной теории, если такой выступ есть, то его нужно попробовать ликвидировать, вот так двигаясь по, ну, если хотите, по флангам, да, или в данном случае с севера на юг, с юга на север, вот такими сходящимися ударами. Но это, знаете, легче сказать, чем сделать. А посмотрим, что получится. Вообще, нужно сказать, что русская армия воюет, и русское командование, я бы сказал так, воюет очень и очень пассивно. Вот пассивно я имею в виду, просто вот так тупо бросая в бой одну когорту вооруженную, значит, военных личного состава за другой, с тем, чтобы, ну, вот, продвинуться там на каком-то направлении, там, на сотню-другую метров в день. И из-за этого кладется большое количество личного состава. Это тут особого ума не надо, чтобы так воевать.
Угледару насколько угрожает этот вот захват Водяного, как вы считаете? Я напомню, что Угледар на такой возвышенности находится, и там еще много, я так понимаю, целых многоэтажек есть, и другие различные промышленные сооружения, ну, там, шахты, да, там всякие вспомогательные цеха, и поэтому он удобен для обороны. Ну, вот если смотреть на карту, что скажете?
Ну, если смотреть на карту, то, в общем, достаточно пытаются выйти куда-то в тот район, где можно перерезать линии снабжения. Вот главная задача вообще, одна из главных задач оперативных, ну, действий войск в таких ситуациях, это перерезать линии снабжения противника. Если такие линии перерезаны, ну, значит, не будет подвоза подкреплений, не будет подвоза боеприпасов, ну и все, и, значит, через какое-то время вооруженные силы теряют способность вести боевые действия. Значит, вот главная задача, но тут нужно понимать, где эти коммуникации проходят, основные линии, по которым снабжаются войска ВСУ в Угледаре. Ну, сейчас вот так мне сказать трудно, я не берусь сказать. Но, скорее всего, такие линии снабжения, конечно, есть, и я думаю, что русские генералы пытаются их перерезать. Вот в этом смысл этих действий.
Да, там есть вот такая вот трасса, даже если смотреть по карте Deep State, я так понимаю, она сейчас, ну, основная, возможно, для снабжения, из Богоявленки она идет, ну, достаточно далеко она сейчас от линии фронта, но действительно можно все равно сделать вывод относительно, что предварительный, да, что Россия стремится перерезать эти линии снабжения. Юрий, ну вот, вроде бы уже свершившийся факт, что Иран отправил в Россию свои баллистические ракеты малой дальности, по крайней мере, об этом со ссылкой на свои источники среди американских и европейских чиновников сообщило американское издание The Wall Street Journal. Отмечает издание, что передача Ирана баллистических ракет даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины. Ну, было раньше Reuters, американское информагентство, сообщало, что речь идет о ракетах Фатех-360. Была информация, что Россия якобы получила более 200 баллистических ракет этих малой дальности. Максимальная дальность этих ракет заявленная 120 километров, боеголовка весом 150 килограммов. Ну, что интересно, член комитета по вопросам нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Радвестани признал, что Россия отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрела Украины. Ну, во-первых, ничего себе, да, вот открыто депутат иранский признал эти поставки оружия, несмотря на то, что представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канаани в очередной раз опроверг эти поставки. Но, тем не менее, это достаточно интересно, что вот уже такие политики в Иране не скрывают военного сотрудничества с Российской Федерацией. Как вы прокомментируете, почему, как вы думаете, сейчас эти ракеты Россия могла получить, и что даст России 200 вот этих вот баллистических ракет?
Ну, что даст? Максимум, что может сделать Россия, если она получила 200 ракет дальностью 120 километров, значит, ну, военных объектов на территории Украины, но не на всей территории, естественно, а в полосе, вдоль линии соприкосновения шириной, я так понимаю, около сотни километров. Потому что нельзя пусковые установки расположить, ну, непосредственно около линии фронта. Они очень уязвимы, значит, они могут быть уничтожены. Скорее всего, будут располагать, ну, не менее чем на расстоянии там, километров 20, а то и больше, потому что, видите, если у ВСУ есть возможность получать информацию, спутниковую информацию от союзников, где конкретно могут находиться вот в данный момент пусковые установки этих иранских ракет. Значит, есть возможность, ну, по крайней мере, теоретическая возможность их уничтожить там, с «Хаймерсов» или артиллерийским огнем, если они находятся в зоне, где, ну, куда долетают артиллерийские снаряды. Значит, ну вот 200 военных объектов. Считайте, что, ну, в лучшем случае Россия сможет половину поразить. Я думаю, что главная проблема все-таки для Украины связана не с тем, что эти ракеты будут, я имею в виду иранские, что их будут использовать против военных объектов на линии фронта. Военный объект далеко не так просто попасть. Потому что, если, особенно если это движущийся объект, там, скажем, какая-то колонна вооружений и военной техники или колонна войск, или небольшой по размерам, там, скажем, ну, те же пусковые установки «Хаймерсов». А самое страшное, если эти ракеты будут, я думаю, что в первую очередь они будут использоваться против жилых кварталов городов, которые находятся вот недалеко от линии фронта. Ну, прежде всего, на ум приходит Харьков, Сумы, ну, вот эти вот города, плюс там не исключено и ряд городов на Донбассе, Краматорск, Славянск, Покровск тот же. Вот я думаю, Купинск, вот я думаю, что против этих, против городов они будут использоваться, потому что мы не знаем очень важного параметра этих фатехов, а именно точности попадания. Если точность невелика, то использовать их против военных объектов, ну, почти бессмысленно, потому что нужно очень точно попадать. А вот против гражданских объектов, особенно против городов, ну, тут точность особой роли не играет.
Да, ну, стоит отметить, что неизвестны объективные характеристики вот этих вот ракет сейчас. Юрий, ну и завершились, я так понимаю, в России местные выборы. Вы следите, я думаю, за политической жизнью Российской Федерации. Ну, вот они 6 по 8 сентября в смешанном формате происходили. И удаленное, и очное голосование. Ну, не знаю, стоит ли их назвать выборами, да, или электоральной процедурой. В украинском медиа отметили, что результаты так называемых выборов являются ничтожными, а сами выборы нелегитимными. Ну, наверное, это связано с тем, что проходили они на захваченных территориях Украины, в частности, в аннексированном Крыму. Вы на что бы обратили наше внимание? Ну, наверное, вы следите, да, за этой процедурой.
Ну, видите, я думаю, что вот эти выборы, как и многое другое, что происходит во внутренней политике России, они вообще никакой роли не играют. Видите, ну, в лучшем случае это какая-то попытка отвлечь население от тех вопросов, которые это население, ну, по крайней мере, должны волновать. Там, скажем, Курская, проблемы в Курской области и так далее, и тому подобное. А вот вопрос в том, какой конкретно, значит, представитель «Единой России» или партии власти придет, значит, будет губернатором той или иной области. Ну да, конечно, местное чиновничество, это для них это очень важно, потому что у них там есть свои эти клановые взаимосвязи, взаимоотношения. Но для населения, ну, может быть, так, типа развлечения какого-то. Я не знаю, я бы их всерьез не принимал. И для, действительно, и для Украины, и для всего, значит, нормального мира, нормальных стран, вообще говоря, ну, какая разница, Иванов, Петров или Сидоров будут, значит, там возглавлять какую-нибудь, я не знаю, какую-нибудь область. Все равно это, в общем, одно и то же с точки зрения, ну, вот такого внешнего наблюдателя. Для местных, ну да, конечно, какой-то интерес есть, но скорее такой спортивный, а для большинства. Вот одни за, там, за Иванова, другие за Сидорова.
Некоторые обозреватели отмечают, что это такая последняя, возможно, электоральная процедура перед возможным объявлением, ну, очередной волны мобилизации в Российской Федерации. Тоже ведь это вероятно, да, прошли президентские выборы, вот местные выборы. Дальше ж Путину не надо ни на что обращать внимание.
Я думаю, что мобилизация зависит в последнюю очередь от таких вот внутриполитических событий. Видите, ну, что значит мобилизация? Мобилизация – это призыв, насильственный призыв, сколько? Ну, 250-300 тысяч человек. Это, ну, я не знаю, где-то во многих районах или областях, это же будет разбросано по 80 с лишним регионам, но могут и не заметить. Проблема с мобилизацией заключается в том, что мобилизованных для того, чтобы превратить мобилизованных в боеспособные части, нужен кадровый состав, командиры, нужен сержанты, имеющие боевой опыт, нужно вооружение, а со всем этим у России проблемы. Я думаю, что постоянное откладывание мобилизации Путину, значит, военные говорят, вот давайте, нам обязательно нужно еще там 300 тысяч человек. А другие военные говорят о том, что а чем вы их вооружать будете? И кто будет ими командовать? Вот Путин и, значит, колеблется.
Спасибо вам большое, Юрий. Юрий Федоров с нами был, военный и политический аналитик. Спасибо за ваше время. Ну, а моя коллега Анастасия Середа продолжает готовить для вас полезные рекомендации в ментальном здоровье. Давайте посмотрим. Ну, а потом пообщаемся с моей коллегой Дарьей Куриной. Она продолжает собирать сведения о городах Донбасса, которые были глубоким тылом, но сейчас находятся на линии фронта.
Что порекомендовать тем, кто потерял близких во время войны на фронте или в тилу?
І ми кажемо, якщо я втратив дорогу для мене людину, то це все ж таки треба пройти 5 стадій горювання. Необхідно пройти їх всі, скажімо так, ці стадії горювання. От. Перша стадія – це заперечення, коли я кажу, ні, цього не може бути. Друга стадія – це злість, коли я можу злитися на весь світ про те, що це відбувається і що я не зміг нічого зробити. Третя стадія – це компроміс, да, або переговори, коли я домовляюсь, перемовини, домовляюсь з світом, да, про відкладання чогось або там, ну, самого найгіршого – це смерті. І четверта стадія, на жаль, це депресія. І тільки після цієї стадії це буде стадія прийняття і вихід з цього стану. Ну, скажімо так, знов ж таки, в колі сім'ї це, ну, неможливо все ж таки пережити. Особливо, наприклад, стадію депресії, скажімо так. Якщо ці три попередні стадії можна, то стадію депресії навряд чи можна пройти. Що про відчуття провини, ну, можна сказати, такі маркери. Чи зробив я щось погане? І чи потрібно мені за це вибачитись? Чи понести покарання? В даний час в нашій країні, якщо я не можу піти до фахівця, чи в мене немає ресурсу, чи в мене немає грошей, все ж таки, перше, що я можу зробити, я можу звернутися до своїх близьких людей, які мене зможуть підтримати.
Ну и мы продолжаем рассказывать о том, что из себя представляют города на Покровском направлении, которые, возможно, вот-вот начнет штурмовать Российская Федерация. Вы можете найти в предыдущих наших выпусках портреты Мирнограда, Покровска, Украинска, Селидово. Ну а сегодня мы уделим внимание селам. У них интересная история. Вокруг Покровска очень много немецких поселков. Ведь европейцы основали промышленность на Донбассе. Со мной по скайпу моя коллега Даша Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи подробнее, какие населенные пункты из этой военной сводки имеют такую большую европейскую историю?
Ну, можем, наверное, если вообще совсем копнем вглубь веков, несмотря на то, что российская пропаганда постоянно пытается ввести такой месседж о том, что они возвращают себе исконно русские земли, то, по сути, до 18 века никаких русских на Донбассе не было близко, потому что, ну, там, начиная со времен скифов и сарматов, кто угодно населял эти земли, включая украинских украинцев, но никак не россиян. И если же мы будем говорить там уже о приходе Российской империи, то в 18 веке, когда территория так называемого Дикого поля перешла частично под контроль Российской империи, территории Донбасса начали массово с подачи Екатерины II заселяться немецкими переселенцами, и таким образом могла совладать нормальным образом Российская империя, чтобы там что-то построить. Это все отдавалось немецким переселенцам, которые массово там строили промышленность, открывали учебные заведения, налаживали земледелие, и как бы по сути немецкие поселения продержались наиболее дольше всего среди всех переселенцев на Донбассе, потому что массово их начали искоренять уже где-то после конца Второй мировой войны, более известный тот период для России Великая Отечественная война. Но начнем по порядку. В принципе, большая часть истории Донбасса связана отнюдь не с Россией, а именно с европейцами, потому что там тот же Луганск, по сути, основал шотландец Карл Гаскоин, который, хоть и по приглашению Российской империи, делал разведку шахтных и железных руд, но, собственно говоря, благодаря нему появился Луганск, потому что построен им завод, образовал вокруг себя город. Та же история с Донецком, когда валийский предприниматель, инженер Джон Юс начал строить Донецкий металлургический завод. Очень много британцев, бельгийцев, французов и даже американцев приложили свою руку к истории индустриального Донбасса и его культуре. Если же мы будем говорить там о Покровском направлении, то, наверное, там наиболее известные сейчас как бы города, поселки, о которых мы говорим, которые там принадлежали немецким поселениям, это там Мариновка, Николаевка, Бандерф, которая раньше называлась Орловка, Карловка, Лисевка, Галициновка, как бы, ну, и Мемрик тот же, и некоторые из них даже как бы до сих пор, как там Мемрик и Долиновка, они сохранили за собой те еще названия, которые были непосредственно в данные там 18-19 веке непосредственно как бы немецкими поселениями, которые занимались этой территорией. И что примечательно, то до 50-х годов 20 века немецкие переселенцы продолжали населять эту территорию, однако же советская пропаганда массово начала изгонять немцев с этой территории, высылая их там и в Сибирь, и за пределы области, оставив себе лишь там их промышленность и выдав это как за достижение советской власти, что вот как они прекрасно построили заводы, организовали быт. Но дело в том, что даже если мы копнем по земледелию, в том же Мемрике, в Михайловке, немецкие поселения помогали даже во время Второй мировой войны, во время неурожайности со своих земель продолжали поставлять продовольствие, и так было не один год. И как бы после них осталась очень большая культура, но как бы говоря непосредственно и о Покровском направлении, не стоит забывать, наверное, и Торецкое направление, очень известный поселок Нью-Йорк, тоже основанный немцами, который в 21-м году лишь смог вернуть себе свое историческое название. Там был известный кирпичный завод, и во времена советской власти из-за того, что были некоторые конфликты с Соединенными Штатами во время Холодной войны, как бы город, поселок потерял свое историческое название, но местные жители, там молодежные активисты, они всячески боролись за то, чтобы вернуть историческое название. И в конце концов, как бы Нью-Йорк снова стал Нью-Йорком. Был он знаменит там не только своими видами и промышленностью, но еще непосредственно самим Нью-Йоркским литературным фестивалем, которым занималась известная писательница Виктория Мелина, к сожалению, которая погибла в прошлом году в Краматорске после удара российской ракеты. Но, тем не менее, благодаря этому фестивалю о Нью-Йорке заговорили не только в Украине, но и во всем мире, потому что его название, как бы, и в принципе культурная часть фестиваля знали многие, как бы стремились туда приезжать. Вот. Ну, вообще, как бы стоит сказать, что, наверное, на Донбассе было более 100 только немецких поселений, не говоря уже там о...
Да, им отдавали земли. Даша, спасибо, поджимается время. Ну, вот мы постоянно крутим фильм «Евродонбасс». Призываем его посмотреть, там эта тема раскрыта гораздо более широко. Дарья Куриная была в нашем эфире. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Удачи, им до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».